9:06 в Москве. Здравствуйте. Начинаем утренний разворот. Владимир Варфоломеев, Алексей Осин в студии.
Всем доброе утро.
Сегодня в нашей программе, по крайней мере, в первом ее часе, побеседуем, вернее, прочитаем материалы газет «Шлейф», такой по последствиям разгона на Триумфальной площади. В автомобильной части поговорим о несчастных, страждущих, тяжело больных работниках ГИБДД, за которых вступился министр Рашид Нургалиев. Ну а в спортивной части извечная тема «Контролировать спортсменов или нет?» в приложении «Где же им жить?» Я имею в виду сборную России по футболу и место поселения в ходе проведения сборов. Дик-адвокат согласен с Гусом Хидингом. Ну а прямо сейчас новости экономики от Анны Князевой.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Доброе утро. На совещании с участием президента в Москве вновь будут говорить о создании финансового центра в России. Напомню, координировать процесс поручен Александру Волошину, председателю Совета директоров Норникеля. В работе будет участвовать и консультативный совет с участием международных и российских банков. О его составе может быть объявлено уже сегодня. При этом немногим меньше месяца остается на подготовку предложений по использованию рубля в качестве основного средства расчетов в создаваемом финансовом центре. К заседанию правительства подготовлено сразу несколько вариантов уточненного прогноза развития экономики России на ближайшие 3 года. И, в частности, незначительно до 3,4% снижен прогноз роста ВВП на следующий год. Также в сторону уменьшения пересмотрен прогноз среднегодовой цены на нефть «Юрлс». В этом и следующем годах ориентиром станет $75 за баррель. А по оценке министра финансов Алексея Кудрина, бюджетные расходы стоит планировать и вовсе исходя из $70 за баррель. Такая цена продержится, по его мнению, до 2013 года включительно. Нефтяные фьючерсы этим утром показывают незначительный плюс, однако в Нью-Йорке цена не добралась пока до 74, в Лондоне до $75. Вверх идут также базовые металлы и золото. Напомню, что вчера тройская унция драгметалла установила очередной рекорд, перекрыв уровень $1223. Акции компании нефтегазового сектора сумели вывести в зеленую область российские фондовые индексы минувшим днем, а ММВБ даже удалось установить новый локальный максимум. Он преодолел уровень в 1340 пунктов. США потеряют 25% квоты на поставку курятины в России. По плану Минэкономики и Минсельхоза, уже одобренному другими ведомствами, в этом году Россия может ввести 150 тысяч тонн мяса домашней птицы из различных стран в счет объема американской тарифной квоты. Оформление соответствующих лицензий уже началось. Стран-поставщиков, впрочем, пока не называют. Напомню, что ранее почти 80% импортной курятины приходилось на продукцию из США, однако с января она попала под так называемый хлорный запрет. Туристический рынок России восстановился после кризиса. Активности не мешает даже извержение вулкана в Исландии, которое чуть ранее парализовало авиаперевозки в Европе. В стартовавшем летнем сезоне российские туроператоры рассчитывают на увеличение числа туристов минимум на 15%. Газета «Коммерсант» приводит сводные данные, по которым Египет посетила с начала года уже почти вдвое больше россиян, чем год назад. Прирост, хотя не такой значительный, был зафиксирован практически на всех европейских направлениях. И пока низким остается число россиян, посетивших экзотические острова, такие как Ямайка, Мальдивы и Таити. Об оживлении туристического рынка говорят и розничные продавцы, крупнейший туроператор Европы TUI Travel. В своей отчетности отмечает, что с марта по май число клиентов российской розничной сети выросло по сравнению с прошлым годом более чем на 50%, примерно до 85 тысяч человек. Причем этой весной спрос на размещение в 5-звездных отелях вырос на 30%.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Дело прежде всего. Реклама.
Вся Голландия как на ладони. Приобретите билет на рейс авиакомпании KLM в Амстердам и получите в подарок входной билет в парк Мадурадам, где вы сможете познакомиться со всеми достопримечательностями Нидерландов. Мадурадам – миниатюрный город, расположенный в Гааге. Тут все выглядит как в реальной жизни. Каналы, мощенные камнем мостовые, королевский дворец, аэропорт и многое другое в точных миниатюрных копиях. Предложение действительно только для авиабилетов, купленных до 30 июня. Период путешествия до 30 сентября. Вылет из Москвы. Подробная информация об акции на сайте klm.com или по телефону 258-3600.
Ну что, дружище, пенсия-то не за горами.
Не за горами. Я предпочитаю на море.
Программа государственного софинансирования – это уникальная возможность увеличить вашу будущую пенсию. Внесите на свой пенсионный счет от 2 до 12 тысяч рублей в год, и государство удвоит эти деньги. И так 10 лет подряд. Вступайте в программу, ведь вы не привыкли упускать такие возможности. Будущая пенсия с плюсом. Пенсионный фонд
России. Благотворительный фонд имени Артема Боровика начинает прием работ на 10-й юбилейный конкурс на соискание премии Артема Боровика в жанре журналистского расследования. В конкурсе могут участвовать авторы, опубликовавшие свои работы в период с мая 2009 года по май 2010. Подробности и условия приема работ на сайте fondartema.com. В этом году объявляется специальная номинация, посвященная 65-летию победы в Великой Отечественной войне.
Рекламные посиделки на Эхе. И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
9 часов 13 минут. Ну и о чем сегодня газеты пишут? Политики маловато, все больше тем близких к социальным. Финско-российская бабушка несчастная, которую выдворяют из страны.
И никак не могут выдворить.
Никак не могут выдворить уже не первый раз. Единый государственный экзамен, который, по мнению одних газет, стал причиной гибели нескольких подростков, покончив жизнь самоубийством, или же не стал, опять-таки,
скоро. По мнению Фурсенко.
На эту тему ведутся. Ну, действительно, парень-то не узнал результаты собственного экзамена, который он неплохо написал, как пишут газеты. Что-нибудь еще пишут или вот это главное?
Ну, это может быть и главное, но пишут еще о многом. В частности, «Ведомости» пишут о том, что Минздрав соцразвития готовы распечатать пенсионную кубышку, передать накопительную часть пенсии в собственность граждан, то есть ее можно будет потратить досрочно на лечение, обучение и ипотеку. Чиновники считают, что это такой стимул будет для граждан включаться в формирование своих пенсионных накоплений. Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков говорит, что это обсуждается в правительстве, но окончательной позиции по этому вопросу еще нет. На первой полосе «Ведомостей» занять из пенсии. Об этом же, кстати, на первой полосе «Коммерсанта» пенсия в кредит.
А вы знаете, почему, мне кажется, это пока программа не идет, чтобы граждане сами не добавляли деньги в пенсии? Потому что никто не понимает, насколько увеличится твоя пенсия, если ты вложишь, скажем, будешь вкладывать каждый месяц 1000 рублей, условно говоря. Вот эту формулу понять, потому что у меня знакомые родственники разбираются в этом вопросе, это такая сложная формула, что ряды Фурье по сравнению с этим, это просто детская считалка.
Не знаю, я помню в свое время, когда к очень мудрому главному бухгалтеру обратилась, куда мне свою пенсию, в государственную или не государственную, она сказала, все равно все разворует, куда бы ты ни положил.
Барабан. Не, ну если ты сам будешь вкладывать куда-то, я об этом говорю, вот это понять невозможно абсолютно. Если было бы доходчиво объяснено, сколько я получу, если вложу энную сумму денег, тогда, возможно, был бы активнее население.
Но никто не может тебе гарантировать какой-либо доходности.
Лечение,
на рынке она не гарантируется. Это, если это не банковский депозит, то во всех остальных случаях ты можешь быть в плюсе разном от 1 до, там, не знаю, 100% или даже в минусе.
Нет, это если ты деньги вкладываешь, а это если я, ну скажем, условно.
Пенсионные накопления, это и есть деньги.
Правильно.
Просто они не наличные, не у тебя в кошельке, Леш, вот и все.
Я же о том, когда мы вкладываем, понимаешь, вот мы сами хотим прибавить к себе, не то, что государство нам обеспечивает и отчисляет работодатель, а то, что мы сами предлагают нам вкладывать и добавить в эту схему, понимаешь?
Нет, сейчас предлагают все совсем другое, что нам эти деньги перепадут, и мы сможем ими распоряжаться. Я прочитал, вроде такая интересная инициатива, но сразу возникает такой извечный вопрос, а в чем подвох?
Да-да-да, где нас могут наколоть. Да. Действительно, такое ощущение есть. Вернемся к газетам через несколько минут. Марина Старостина в студии, новости.
Вот новый разворот.
Москва, 9 часов и 15 минут, на Эхе новости. Мособлсуд в ближайшие часы должен огласить приговор обвиняемому в покушении на Ису Ямадаева, брата бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева. ходе прений прокурор просил приговорить Хаважу Юсупова к 10 годам заключения. Дело рассматривается в закрытом режиме. Адвокат Юсупова уклоняется от подробных комментариев, ссылаясь на данную им подписку о неразглашении тайны следствия. По данным правоохранительных органов, уроженец Чечни, 24-летний Хаваж Юсупов, в мае 2009 года пообещал знакомым убить Ису Ямадаева за 3 миллиона долларов. Однако довести преступный замысел до конца не смог по независящим от него причинам. Новый главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат не считает базу в Новогорске оптимальным вариантом для национальной команды. В интервью «Спортэкспресс» он отметил, что база расположена далеко от Москвы. Адвокат рассматривает вариант с проживанием в гостинице в преддверии отборочных матчей, как это было при Гусе Хидинге. В Москве начинается эксперимент по имитации полета на Марс. 6 добровольцев будут изолированы от внешнего мира более 500 дней. Старт эксперимента будет дан ровно в 14 часов по московскому времени, когда участники зайдут в наземный экспериментальный комплекс и закроют за собой люк. В составе международного экипажа 3 россиян, а также француз, итальянец и китаец. Каждый из них получит денежную премию бонусы за выполнение исследований и за участие в устранении нештатных ситуаций. Кстати, как сообщил Интерфаксу директор проекта Борис Самаруков, по правилам эксперимента любой из добровольцев сможет прекратить свое участие в программе без объяснения причин. В таком случае он будет считаться погибшим. Официальный курс доллара на сегодня 31 рубль 19 копеек. Курс евро 38 рублей 11 копеек. В Москве сейчас плюс 20 градусов. В течение дня обещают плюс 27-29. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
9 часов 18 минут почти в столице, ну и от эмоциональных до законоисследовательских материалов по поводу событий на Триумфальной площади много и сегодня, хотя уже
сколько минут. В этот раз, да, как никогда, вот эти события, разгон митинга оппозиции тянутся с таким вот действительно очень длинным шлейфом, долгим
Ну, просто
шлейфом.
Как свидетель-очевидец могу отметить, что никогда прежде акции на Триумфальной не разгонялись так жестоко.
Да, это точно. Вот независимая газета анализирует, почему молчание. Молчит президент Медведев. Дело в том, что, в общем, причин высказаться у него было несколько. Во-первых, Евросоюз выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в России. Вчера на пресс-конференции замглавы представительства ЕС в России Майкла Уэбба это прозвучало. Ну, а накануне саммита России и ЕС в Ростове-на-Дону в Москве жестоко пресекли очередное выступление радикальной оппозиции. Однако же глава государства нашего не спешит реагировать на оба эти сюжета. Затянувшееся молчание первого лица... Такая вот публикация в центре внимания, в независимой газете. Реакция главы государства неизвестна ни на критику ЕС, ни, собственно говоря, ни на разгон оппозиции. Здесь вот в газете говорится о том, что... Ну, как, собственно, избегал Медведев вот этой вот темы о правах человека на саммите в Ростове. Не сказал ни слова по этому поводу. Там, в общем, на вопрос журналистки такой достаточно острый, а Медведев вообще не стал отвечать. Это сделал его коллега по переговорам, но очень-очень лаконично.
А вот мы сейчас спросим наших радиослушателей. А вы считаете необходимым, чтобы глава государства реагировал на разгон очередной оппозиционной акции, которая была 31 на Триумфальной площади? Если вы считаете, что да, Медведев, как гарант конституционных прав и свобод граждан, должен хоть что-то по этому поводу сказать или сделать, звоните по телефону 660-06-64.
Если вы считаете, что это событие не предполагает, чтобы глава государства по этому поводу высказывался, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, Медведев должен как-то отреагировать. 660-06-64.
Нет, никому он ничего не должен. 660-06-65.
Мне нравится эта формулировка.
Ну, кстати говоря, справедливо полагает независимая газета, что оппозиция тоже не торопится воззвать к президенту, по примеру, скажем, экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Почему? Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева ответила корреспонденту независимки: уполномоченный по правам человека Владимир Лукин составит доклад и представит его президенту. Что же, нужны два доклада, что ли? Я не буду обращаться к Медведеву.
Кстати, вчера на событие на Триумфальной отреагировал руководитель, собственно, тех самых милиционеров, глава МВД Рашид Нургалиев. Прошло заседание общественного совета при МВД, и ему был задан вопрос относительно правомерности действий его подчиненных на Триумфальной площади. И вот согласно Интерфаксу, цитирую, Нургалиев ответил следующее. Кто эти вопросы выдумывает? Никогда у нас такого не было, чтобы на открытых митингах мы, по сути, где-то занимались чем-то противоправным. И вот у меня в этой связи...
Если кто такое, где у нас порой?
Вот, когда он такое говорит, у меня возникает подозрение, что либо министру Нургалиеву не хватает информации, либо ему не хватает, извините, совести.
Словарного запаса.
Вот чего-то, чего-то ему не хватает.
Это вот точно.
Совсем плохо, если и того, и другого. Ну, давай вернемся к газетам.
Да, давайте к газетам. Ну, я, кстати, еще могу сказать, что «Время новостей» пишет о том, что Музыканский в первый раз, в общем, в жизни отреагировал человек из московского правительства, Александр Музыканский, собственно говоря, на это.
Но уполномоченный, конечно, по правам человека в Москве.
Он очень интересно на это все отреагировал. Он, во-первых, сказал, что ситуация тупиковая, то есть тут уже как нашла коса на камень, никто никому не будет уступать. Это точно. И стена недоверия, чем дальше, тем больше растет. Ну и, кстати, он сказал, он, конечно, отметил о том, что действительно были жестокие такие, очень жесткие действия правоохранителей. Он призвал ГУВД, например, не привлекать для обеспечения безопасности внутренние войска и ОМОН. Ну вот он об этом говорил, а в то же время он говорит, ну а с другой стороны, сотрудников милиции тоже следует пожалеть. Потом он говорит о том, что, значит, нужно охранять представителей СМИ, которые туда приходят, и долго достаточно он об этом говорит. Но, в конце концов, оговаривает все равно.
С другой стороны?
Другое дело. Судя по видеозаписям, люди с журналистскими бейджами вместе со всеми выкрикивают антиправительственные лозунги. Ну, то есть, вот так вот немножко так и вашим и нашим, конечно, подпел. Но хорошо, что, по крайней мере, есть какая-то реакция от, в общем, официального представителя московских властей.
Ну, все-таки давай оговоримся, что Музыканский не является членом правительства Москвы.
Ну, нет, конечно.
Или ты уж участвуешь в митинге как по соображениям своих собственных взглядов, или ты там работаешь. Или если ты как митингующий, то не доставай свой бейджик.
Не, ну, конечно, он прав. В этом он прав. Что касается журналистов,
да, только
точно.
Без всяких видеозаписей я ничего подобного там не видел. Журналисты, которые были с бейджиками, а их вообще там было не очень много, потому что разговаривал с некоторыми коллегами, ну, не камильфо прикрываться подобного рода бумажками. Тем более, это оказались фиговые листочки, потому что менты мочили и срывали бейджики с репортеров. Так вот, они были буквально там в руках или на шеях там 10-15 человек, и чтобы кто-то из них участвовал как бы в акции, кричал что-то там, не знаю, вскидывал руки, хлопал, я этого не видел. Может быть, Музыканский покажет видеозапись, мы с этим с удовольствием разберемся.
Нет, ты мне просто запись этого не наблюдал. Там, правда, не без звука я смотрел, как Альбац показывала свой бейджик. Ее там
она показывала, а что кричала она? Она не кричала долой путинскому режиму.
Я
стоял рядом с Женей, она кричала, что вы делаете, почему вы на нас давите? Мы, группа журналистов, стояла, группа журналистов, и Евгений Альбац в том числе, и нас менты теснили. Что она должна была?
Нет, правильно. Нет, так,
она
так,
как журналист показывает, я журналист, почему вы меня выдавливаете?
Ну, я же говорю, что надо просто разделять две вещи, или одно, или другое. Вот, а вообще, мне кажется, что идиотическое, конечно, поведение работников милиции, уж не знаю, было оно санкционировано властями или же нет, или это, собственно, инициатива людей, которые иногда себя проявляют соответствующим образом.
Но такой
повод идиотский вообще вот разнести вот это по всей стране на несколько дней, просто представить даже.
Потому что самые главные оппозиционеры – это представители московской власти. Если бы они давным-давно разрешили бы этот митинг, все сошло бы потихоньку на нет. Нет, они же постоянно говорят, что мы не разрешим. В общем, я считаю, что они колоссальный вообще пиар этой акции сделали, колоссальную поддержку оказали.
Наверное, да.
Вот. Интересно, на кого работает Лужков?
Who is мистер Лужков?
Казалось бы, при чем здесь?
При чем здесь оппозиция?
На одну даму.
Ну, кстати, вот здесь еще, если есть у меня немножко времени, нет уже времени, да? Хорошо.
Да, значит, реклама.
О другом.
Развернитесь, пожалуйста.
3, 2, 1. Реклама.
Вам нужен новый автомобиль. Как сделать правильный выбор? Сфокусируйтесь. Ford Focus в Дженсер. Только в июне. Экономия до 80 тысяч рублей. И подарок каждому покупателю. Звоните сейчас. 786-2626.
Управление бизнесом, как управление кораблем. Надо проложить курс, сплотить команду, не потерять голову в шторм. Сколково Executive MBA. Навигация в мире бизнеса. Подайте документы до 15 июня, пройдите отбор и отправьтесь в 6-дневное плавание на легендарном паруснике Крузенштерн. Так начнется ваша программа и, возможно, новый курс вашей жизни. Подробности на сайте сколково.ру и по телефону в Москве 933-98-93.
Сколково.
У каждого свое представление о счастье. Кому полмира подавай, а кого-то удачный поход к стоматологу осчастливит на долгие годы. Сеть стоматологических клиник «Спектра». Пломбы из нанокомпозита. Имплантация без разрезов и швов. Брекеты инкогнито. Протезирование с помощью 3D-технологий за одно посещение. Сейчас в «Спектре» проходит акция «Счастливые часы». В определенное время предоставляются большие скидки на целый ряд услуг. «Спектра». Единая справочная 921-3537. Ловите час удачи. Мы не заговариваем зубы. Мы лечим.
О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистами.
Дни пиар в Москве 2010. Вспоминая будущее. Фестиваль «Дни пиар» в Москве состоится 10 и 11 июня. «Дни пиар» – главное событие в сфере связи с общественностью. Здесь собираются лидеры отрасли, представители рекламы, маркетинга, СМИ. За 14 лет в форуме приняли участие более 5000 специалистов. Центральным событием фестиваля станет двухдневная международная конференция «Нулевые. Перезагрузка». Подробная информация на официальном сайте фестиваля www.dnipr.ru.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворот.
9:26 минут. Итог голосования. Ну, как и следовало ожидать, 92% считают, что что-нибудь Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации, должен по этому поводу сказать. Или гневно заклеймить позором собравшихся, или, соответственно, разгонявших. Тут уж или одно, или другое. Ну и, соответственно, 8% полагают, что никакой реакции от него, в общем, не должно быть.
Алексей пишет, президент гарант Конституции, он обязан реагировать на нарушения. Я напомню, что акция была как раз в защиту Конституции, гарантом которой вроде как де юре является Медведев. Ну, а Андрей из Питера называет вообще Медведева почему-то временно исполняющим обязанности, и это не совсем как бы президент. Ну что вы.
Я хочу посоветовать Андрею прочитать «Независимую газету», вот сегодняшнюю как раз статью о том, почему молчит президент. Ну и чтобы закруглиться с этой темой, привожу мнение, также изложенное на страницах «Независки», члена научного совета Московского центра Карнеги Николая Петрова. Он объясняет вялость реакции президента притуплением политического инстинкта Медведева. «Мне кажется, цитирую Петрова, что будь у Медведева хоть какой-нибудь политический инстинкт, он после скандала с митингом мог бы очень много сделать, не переступая черту, а просто подав какой-нибудь сигнал, скажем, потребовав хотя бы отчета со стороны московской милиции или каким-нибудь другим образом продемонстрировав свою политическую позицию».
Сегодня ночью, Рейтер передает, в Белом доме Барак Обама встречался с Полом Маккартни. Но тут не уточняется, спросил ли он его в начале встречи, извините, а как вас зовут? Ну хорошо, продолжаем.
Вот Пол, да?
Знакомство с российскими газетами.
АИФ задается вопросом, кого отправят в отставку. В высоких кабинетах зреет несколько кадровых решений. Александр Жуков, скорее всего, освободит пост вице-премьера в связи с избранием его президентом ОКР. Но свят место пуст не бывает. Оно может достаться Валентине Матвиенко. Среди потенциальных отставников...
Подождите, неужели Питер, этот великий город, лишится своего великого губернатора? Человека, который на протяжении всех лет радеет за сохранение исторического облика Петербурга.
Живем и видим.
А как же они останутся без Валентины Ивановны?
Там много еще ценных кадров, которые могут занять освободившееся место Валентины Ивановны, которая отправится работать на благо Родины.
Слушайте, ну, я не знаю даже, с кем можно сравнить по величине вклада в развитие и сохранение этого города Валентину Ивановну, но кроме как вот с Георгием Романовым.
А вот кого сочтут подходящим для этой работы, тот и будет трудиться, и результат все равно будет.
Слушайте, питерцы, я вам так сочувствую, так соболезную, если вы вдруг потеряете своего губернатора.
Ну что же,
это кто слухи такие
это
распускает?
Это АИФ. Ну, я могу еще тут сказать, что среди потенциальных отставников, пишет издание, министр сельского хозяйства Елена Скрынник, глава Минприроды Юрий Трутнев, министр транспорта Игорь Левитин, но об остальных возможных таких отставников, в частности...
А что, в цену бензина внесут дорожный налог,
читайте,
и можно будет в отставку его отправлять.
Ну, это был обзор сегодняшнего. Спасибо за внимание.
Вот новый разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:36. Сан Саныч уже на линии. Приветствуем его.
Доброе утро.
Сан Саныч, привет. Ну, мы тут сегодня изъясняемся в стиле древнегреческих трагедий, поэтому я продолжу. Новость такая. Рашид Нургалиев, министр внутренних дел нашей страны, сказал, вот цитирую дословно, что работники госавтоинспекции, кавычки открываются, глубоко больны из-за экологии, свинец, тяжелые металлы, дорожные условия. Им сейчас нужно очень серьезно проводить реабилитацию, очень нужен серьезный социальный пакет по линии здравоохранения. Вот как ты ответишь вот в стиле Софокла на мою вот...
Вот, но дело в том, что ведь это действительно так. Работа у сотрудников ДПС, разные сотрудники. Вот сотрудник ДПС, он действительно испытывает все вышеназванные трудности, ну, за исключением свинца, потому что, наверное, сейчас свинца уже в бензине нет, и этот вот точно Нургалиев, как всегда, перегнул палку. И, наверное, нужен, да, социальный пакет, ну, вещь, которая не обсуждается. Но в органах у нас ГИБДД есть огромное количество, есть целый институт безопасности движения, в котором 2000 человек и несколько генералов. Какой им соцпакет? Какие у них вредные условия труда? Какие вредные условия труда у госинспектора, сидящего в здании, не выходящего на улицу работать?
Ну, Сан Саныч, но то, что эти люди глубоко больны, тут ты с министром согласен?
Я полностью согласен, что эти люди, у них тяжелая моральная болезнь.
Травма, я бы даже сказал.
Да, поэтому... Вопрос здоровья, да, ну, я ничего не имею против, что, да, надо лечить, на некоторых посмотришь, ну, надо, конечно. Цвет лица мне не нравится, фигура тела, ну, а так, нет.
И еще процитирую тебе, Сан Саныч, да. Еще Нургалиева процитирую. Во всех развитых странах на посту инспектор может стоять 4 часа, у нас он стоит 6 часов. Вот ты часто бываешь, Сан Саныч, в развитых странах, сейчас в Великобритании. Скажи, пожалуйста, часто ли тебе там встречаются посты госавтоинспекции местной?
Вот могу сказать, что в Европе нет ни одного поста госавтоинспектора. Я нигде не вижу, чтобы он просто вот так, как у нас стоял, помахивая палочкой. Во-первых, тут
может, там с кустами плохо, Сан Саныч?
Да? Нет, посты. А. Не кусты, вот. Говорит Нургалиев, а посты.
Он стоит на кусту.
Дело в том, что нет, только такой вот патруль на машине, 2 человека, появляющиеся там, где надо. И если он вылезает из автомобиля, здешний, полицейский, то только для того, чтобы наладить процесс движения, наказать нарушителя, помочь, если в этом есть необходимость. Потом опять в автомобиле, опять все. Везде стоят у нас сейчас вот в этом отношении Великобритания вот отличается. Тут ужасное количество камер. Тут просто все обвешано. И тут нет необходимости держать на улице лишнего человека, потому что он должен появиться в том месте и в том время, когда он действительно необходим.
Но, может быть, Нургалиев считает развитыми странами, он этого не уточнил, Северную Корею, Кубу и Сомали.
Ну ладно, не надо инсценировать уже.
Я не знаю, вот, но это действительно наша особенность, стационарный пост ГАИ с автоматами, надолбами и перекрытиями 2-3 полос.
Я думаю, просто это фраза из разряда о сожженном Копернике, о котором мы несколько дней назад упоминали, которому упало на голову яблоко, что-то в этом роде.
Вот, поэтому это все в одном и том же ключе. Это попытка заговорить необходимость реальных реформ.
Сан Саныч, удалось ли тебе на базе Рено недалеко от Лондона поглубже заглянуть в механизмы?
Да, и здесь очень такая вот двойная была цель достигнута. Во-первых, как я вчера говорил, мне было интересно, вот как команда, которая в прошлом году выглядела таким разваливающимся коллективом, с не совсем хорошо настроенным нам и морально, и как-то вот у людей, ну, такой развал и разруха по существу. И вдруг в этом году чего-то заменили, там, ну, где-то 10% гонщиков, руководителей, и вдруг машина поехала, команда подрилась, и все начало работать. Вот. А я задал вопрос вчера Эрику Буе, руководителю команды. Он говорит, да, я пришел, какой-то здесь дух был нездоровый, никто не верил, что можем побеждать. Никто так вот ушли, у нас был скандал большой, у людей там опускались руки. Но мы наладили этот вопрос. Прежде всего, мы поставили идею, мы поверили, доказали людям, что мы можем. И вот именно вокруг этой идеи коллектив как-то взбодрился, стал работать, и вот результат налицо. То есть все зависит от того, насколько можно создать в коллективе атмосферу, насколько люди верят в поставленную задачу и насколько у них желание ее исполнить есть. Вот здесь это все происходит. А вообще очень интересно, вот заглянув в механизм. Фабрика по производству гоночных автомобилей, гоночная команда, начинается, вот любой мужчина вообще, наверное, мечтал бы поработать в начале процесса, когда конструкторы, они играют в модельки. То есть делается модель в масштабе 1:2, то есть это в половину от настоящего автомобиля. Но полностью вся соответствует тому, который будет. Почему? Потому что ее запихивают сразу в аэродинамическую трубу. А модельку эту делают очень интересно. Ванна с таким специальным полимером, который бьют лазером. И появляется трехмерная модель. Совершенно здорово. То есть можно сделать диск колеса. Причем делают именно так. Не просто колесо имитируют, а сначала диск колеса, потом делают шину, делают обтекатель, мельчайшие детали, вот, которые на гоночном автомобиле «Формула-1» в изобилии. Вот. И все это так обсуждается, смотрят конструкторы. И вот здесь в Энстоне было интересно. У них есть аэродинамическая труба, но ее мало, не хватает времени. И решили, что строить вторую трубу или как-то по-другому. И они купили суперкомпьютер. Вот этот суперкомпьютер, который у нас тоже есть. Мы по мощности, по-моему, у нас 13-й этот суперкомпьютер. И этот суперкомпьютер, который в команде, он работает по принципу гидродинамики имитационной. То есть он имитирует прохождение потока в жидкости. Появилась вторая аэродинамическая труба. Я спросил, ну можно вот так машину сымитировать, чтобы она вот потом поехала? Да, говорит, можно, но это же страшно дорого. Поэтому мы здесь, говорит, рассчитаем, но потом дешевле все отработать в простой аэродинамической трубе. И это с одной стороны.
То есть это почти как в кинематографе. Чем больше компьютерных эффектов, тем дороже кино.
Да, да, именно так.
Но тем быстрее едет, я так понимаю, все это произведение искусства.
Не всегда, не всегда, не всегда, пока еще середнячок. Вот, потом ты спускаешься вниз и видишь там, например, вот стоит сверхвысокопроизводительный фрезерный станок. Много очень деталей отфрезерованы из всяких фантастических материалов. Есть, например, какой-то сплав вольфрама, деталь маленькая, а в руках держишь там просто... Так, прогибаешься. Сверхплотное, ну, балласт нужно в машину положить, а чтобы он занимал мало места, но был тяжелый, металлургов попросили. Стоит линия высокопроизводительных вот этих станков с вычислительным управлением. Работает на ней фрезеровщик, гордый собой. Ну, молодые ребята работают в команде. Вот.
И окончившие главное... местное английское ПТУ.
ПТУ, кстати, да, но на столе у него лежит чертеж. Понимаете? Вот на бумаге, распечатанный на бумаге чертеж.
На нем селедка, я надеюсь?
Да, ну нет, извините. Ты знаешь, вообще чистота хирургическая в команде, ну, вылизано все, это как-то вот, ну, даже вот как самоцель, что ли, очень чисто.
Слушай, а как-то отстало? Я-то думал, что чертежи все на экране монитора большого 30-дюймового.
Вот я тоже был вчера поражен, потому что лежит бумажка, спецификация, ну, в общем, все приятно. И вот этот вот выпускник английского ПТУ вытачивает какую-то там совершенно потрясающую деталь. Дальше проходим. И еще один участок. Там делают глушители и радиаторы. Вот радиатор делается алюминиевый, очень легкий. Например, варят его, вообще делают радиаторы и глушители вручную. Тоже выпускник местного кузнеца, бы я сказал, гнет трубы.
Подмастерье вот кузнеца.
Вот такие, тунда подмастерья. Я задал вопрос, я говорю, вот у вас там, ну шов действительно у человека потрясающе красивая линия такая идет, не дрогнет рука, ничего. Я говорю, как вот, он ответил, работаю здесь 11 лет. Но 4 года я был подмастерьем, то есть он учился вот эти вот варить швы, гнуть эти трубочки. Вот. Так что вот на сверхсовременном, можно сказать, космическом производстве и такая вот доля ручного труда, но очень высокопрофессионального. И, кстати, в Энстоне очень интересно посмотреть на стоянку. Приезжают, много приезжают на мотоциклах, удобно, да? Но, например, там стоит и старенький Porsche 911 Turbo, там стояла машина Elvis 33-го года, причем на ней наклеечка, там есть такой Hill Climb.
Сан Саныч, неохота прерывать такой интересный рассказ, но, к сожалению, временные рамки нас ограничивают. Так что спасибо, я думаю, что вернемся к теме еще, когда вернетесь своими глазами, увиденное опишите в эфире радио «Эхо Москвы». Сейчас новости на «Эхе», и затем меняем тему.
Разворачивайтесь в марше!
Москва, 9:46. Новости на «Эхе». Похороны великой княгини Леониды Георгиевны пройдут сегодня в Санкт-Петербурге. По словам заведующего канцелярии дома Романовых Александра Закатова, это будет простая и строгая траурная церемония. Он принес извинения всем тем, кто не сможет попасть внутрь усыпальницы Петропавловской крепости во время похорон. При этом до сих пор неизвестно, кто из представителей российских властей или королевских династий Европы будет участвовать в церемонии прощания. Напомню, Леонида Георгиевна скончалась в ночь на 24 мая в Мадриде и было 95 лет. В столице Тувы Енисей вышел из берегов. За сутки вода поднялась на 38 сантиметров. В некоторых районах она подходит к жилым домам. Пункт временного размещения открыт в одной из школ Кызыла. Там сейчас находится более 130 человек, передает РИА со ссылкой на МЧС. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил о присвоении палестинского гражданства участникам флотилии «Свободы», которые были перехвачены израильскими войсками на пути в сектор Газа. Это награда за действия в поддержку палестинского народа, сказал он. На следующей неделе Махмуд Аббас едет в Соединенные Штаты. Во время встречи с Бараком Обамой он будет говорить о необходимости принятия смелых решений, дабы изменить облик региона. Официальный курс доллара – 31 рубль 19 копеек, евро – 38 рублей 11 копеек. В Москве сейчас около 20 градусов. Днем обещают до 30 тепла, кратковременный дождь и, возможно, гроза. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Как нет рекламы? Вот она!
Кроме Volvo, в жизни есть много хорошего. Поэтому вы выбираете Volvo XC70. Новый, мощный дизельный двигатель и современные системы активной безопасности. Убедитесь лично в салонах дилеров Volvo.
Райские удовольствия, благополучие и обогащение. И все это на теплоходе «Принцесса Мария». Маршрут Петербург-Хельсинки. По вторникам развлекательный круиз по Балтике. Море развлечений и азарта. 1700 спальных мест. Заказ билетов на сайте stpeterline.com.
Если в трех китах два человека пойдут навстречу друг другу с разных сторон магазина, то встретятся они только через 1:34. Выбирайте вместе. Три кита. Крупнейший в Европе мебельный комплекс. 780-3737.
В четверг, 3 июня в 11:47 в прямом эфире «Эхо» программа «Риэлти Шоу» с компанией «Бест Новострой». У нас в гостях вице-президент компании «Бест Недвижимость» Ирина Доброхотова. Программа «Риэлти Шоу» с компанией «Бест Новострой» в четверг в 11:47.
Реклама на «Эхе».
Ой.
Съел и
порядок.
Разворот. 9:49, ну и сегодня просто позабавила меня информация. Читать довелось о визите дикого адвоката, нового главного тренера сборной России на базу в Новогорске, его восхищение бассейном.
Это раньше,
Да, несколько дней или там, может быть, неделю назад, неважно. Факт тот, что сегодня в интервью газете «Спорт-экспресс» дикий адвокат сказал, что сборная в Новогорске готовиться не будет. А будет, как и при Гусе Хидинге, селиться в московский отель какой-нибудь хорошего качества. И объяснил это дик-адвокат хорошей звездности. Дик-адвокат тем, что футболистам будет далеко из Новогорска ездить домой. Большинство из них играют в московском регионе. И ограничивать их в этом он не хочет. То есть принципиальный вопрос заключается вот в чем. Ведь после того, как при подготовке матча к Словении, и кого-то из игроков якобы поймали за курением кальяна, посещением каких-то заведений, и бытовала такая мысль, что, дескать, наших футболистов нельзя держать на воле, их надо запирать на базу перед ответственными матчами, 3 дня их там мариновать, мурыжить, потом они выдадут результат. Тогда они будут курить кальяны, выпивать спиртные напитки, общаться с барышнями и так далее. Так вот, новый тренер, ну, тоже западного свойства, Дик Адвокат, опять-таки настаивает на той же самой формулировке, что футболисты должны быть людьми свободными, а их подготовка, в частности, их личное дело.
Ну, подожди, разве вот он именно эту мотивацию приводит сегодня в интервью? Я-то как раз читал его другие цитаты, что база действительно хороша, прилично выглядит, и на нее можно заезжать перед серьезными турнирами, условно говоря, на неделю. А просто она находится далеко, а вовсе дело не в том, что там они заперты.
Нет, ну это...
Он говорит-то другое.
Я не о нем. Он еще говорит, что база больше подходит для клубной команды, чем для сборной. Такая цитата тоже есть. Но я об общественном мнении скорее. Ведь у нас...
То есть это подтекст?
Как? Нет, это не его подтекст, это подтекст наш. Почему мы говорили о том, и почему его возили на эту базу?
Нет, просто нам нужно объяснить тем людям, которые, возможно, сегодня интервью Дика Адвоката в «Спортэкспрессе» почему-то не прочитали, что он не выступает за то, чтобы футболисты курили кальян,
нет,
встречались,
разумеется,
с девушками. Он не об этом говорит.
Разумеется, разумеется. Ну, он, ну, во-первых, он им доверяет. Если он готов их отпускать домой каждый день и опять собирать на тренировку, значит, он не хочет их контролировать. Правильно?
А может быть, дело все-таки не в доверии, а исключительно в прагматичном подходе, чтобы не приходилось таскаться за десятки километров по пробкам?
Может быть и так, может быть и так. Вполне возможно. Но ведь мы же, если ты будешь жить на базе, ты не будешь таскаться по пробкам, понимаешь? Ты будешь жить на базе и никуда не будешь таскаться, будешь там ночевать, там нормальные условия.
Ну, просто матчи проводятся в Москве.
Ну, матчи, да. Ну, на матч съездить один раз, ничего страшного нет. Кстати говоря, из гостиницы тоже, может быть, застрять там на пару часов в центре. И мы были этому свидетелями несколько раз, даже когда «Спартак» на метро ехал, например, на матч Лиги чемпионов. Но я говорю в данном случае не о мнении адвоката, а о том, насколько может быть разочарована общественность. Потому что мы вроде бы договорились так внутренне, и обсуждалось это очень много, что спортсменов надо закрывать, дабы они, мерзавцы, нам результат обеспечивали, а вместо этого не гуляли там, не курили кальян и так далее. А Дик Адвокат сказал, нет, мы будем жить в гостинице, и, стал быть, у спортсменов будет эта свобода, которой они, может быть, воспользуются не в нужном ключе.
Представители общественности, если вы хотите высказаться по этому поводу, 3-6-3-3-6-5-9, наш телефон прямого эфира. Как нужно вести себя с членами российской национальной сборной по футболу? Построже, ну так, ограничивая их,
закрывать на базе,
лишая возможности доступа к разного рода удовольствиям,
соблазн,
и развлечениям, и соблазну. Или нет, или, в общем, вне тренировок пусть еще хотят, то и делают.
Взрослые люди, профессионалы, как они себя любят называть, правильно?
Хваленые профессионалы, как раньше говорили у нас. Про канадцев, да, говорили. Так, доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Я хочу сказать, что, конечно, главный тренер, пусть Адвокат, пусть Хидинг, имеют право поступать так, как они считают нужными, но хочу сделать добавление. Таких футболистов, как Аршавин и Быстров, в этом случае нужно сажать на цепь, я так считаю, чтобы они не сбежали опять ночью куда-то. А вот таких футболистов...
что такое за ними было?
Как было?
Так, ну что, Аршавин куда-то сбегал?
И прославились Аршавин, Быстров... Ночью пьянствовали, а потом...
Было дело еще, было, в «Зените», последние, да, их даже воспитывал Адвокат. Я не помню конкретно фамилии, там Денисов, по-моему, был, Быстров.
Денисов был, Анюков был с ними,
Анюков.
Да. Ну, главное, что...
Хотя Быстров-то в «Спартаке» был.
Те футболисты,
извините,
хотя бы боролись, а вот Аршавин и Быстров очень позорно.
То есть с некоторыми из наших, Игорь, надо построже.
А нет, а вот таких людей, как Акинфеев,
запирать
вполне можно поселить в хорошей гостинице.
Слушайте, ну а как это делить? Вот, значит, вы идите в увольнительную, а вы давайте,
да,
я вас за ногу к ножке кровати
прикуем.
На губу.
Так это же одно и то же все равно. Значит, надо контролировать, считает нашего диаспорта.
Спасибо большое, Игорь. Ну да. Частичный все равно контроль.
То есть, если ты зарекомендовал себя, значит, ты идешь домой.
Доброе утро.
Алло.
Алло, доброе утро.
Здрасте, а вы как считаете? Как вас зовут?
Меня зовут Олег. Я считаю, что надо дать волю
наших футболистов и не трогать их, и пускай они занимаются.
Просто... И вот будет то же самое, что в Мариборе. Бабах, 1-0 и до свидания, чемпионат мира.
Нет, нормально все. Понимаете, Дик Адвокат, я с Питера сам, поэтому, когда тренировал «Зенит», я знаю, что у него жесткая рука, и я думаю, что он не допустит таких моментов. Могут быть, но будут отстранены. Но, тем не менее, у него больше будет выбор, чем в «Зените».
Угу. А никто не припомнит, как в «Зените» адвокат наказывал игроков, нарушавших режим?
Дубль он сослал трех
человек. Вы знаете, так же там, как Домингес, и так же, как и такие. Понимаете?
Не, ну вот и на наших упомянутые. По-моему, там Анюков был, Денисов и еще кто-то. Троих он ссылал в дубль на какое-то время,
да.
Потом вернул. Было дело.
Такое. Да, действительно, было так, но тем не менее, если поспрашивать их мнение, я знаю, что они о хорошем мнении адвокатов и говорят, что правильно делают. Ну,
часто понимаете? Такое бывает, что строгих командиров любят.
Ну да, Молдини тоже это, не Сахаров.
Вы знаете,
а как
не только строгих, а справедливых еще тоже там, понимаете?
Это важно.
Если по делу, это по делу, понимаете? А если не по делу, вот это самое обидное для футболиста, для спортсмена. По делу, если... Ну, вы сами понимаете, когда я сам виноват, или кто-то чувствует свою вину, то и возмущаться менее будет, понимаете. Поэтому надо дать свободу, потому что личность, потому что он, ты все-таки футболист должен быть творческий на поле, понимаете.
На поле, если да, будет... безусловно. Да. Вот
но не в курении кальяна.
Художество устраивать вне поля, то это не очень хорошо.
Спасибо вам большое. Ну, вот диаметральное мнение у вас наверняка тоже
какие
разные.
Какие ближайшие планы у российской сборной? Очень
вот,
коротко.
Вот ты знаешь, меня это возмущает, потому что сейчас, когда сборная проводит товарищеские матчи, наша команда в этом не задействована. Первый матч проводим в августе.
С болгарами, что ли, с кем-то?
Не договорились. Еще не точно договорились. До конца не договорились.
Прогноз погоды впереди в развороте.
Вот новый разворот.
Как давно мы не встречались. Реклама.
40% мужчин старше 40 не уверены в себе, когда дело касается интимных отношений. Но вы же уверены, что можете зайти в аптеку или обратиться к врачу. Или получить информацию на сайте будьуверен.ру. Или проконсультироваться со специалистом горячей линии 8 800 236 36. Будьте уверены, в 95% случаев нарушение эрекции поддается лечению. Верните уверенность в своих силах.
По указу императрицы Елизаветы в 1744 году была основана первая в России порцелиновая мануфактура – императорский фарфоровый завод. Продукция завода была доступна только членам императорской семьи. Сегодня изделия императорского фарфорового завода представлены в новых фирменных магазинах в Москве на Тверской 27 и Большой Якиманке 50. В честь открытия магазинов скидки и подарки всем покупателям. Императорский фарфор. Дарите любимым бесценно.
Комсомольская правда.
Читайте в еженедельном выпуске. Самые видные холостяки Госдумы. Как Алла Пугачева к лету скинула 10 килограмм. Комсомольская правда. Газета, которую читают все. В продаже с 3 июня.
Реклама на Эхе. Это стильно. 959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
9.58 в Москве. Накануне вечером парка было так душно. Но сейчас 22 градуса в городе. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%. Осадков нет. В течение дня небольшие геомагнитные возмущения возможны. Ну и кроме того, ожидается, что будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, местами гроза. До 29 градусов тепла, можно даже сказать, жары. Ветер южно-юго-западный 3,8 метра в секунду. В течение ближайших нескольких дней, в пятницу, дождь местами сильный до 25 тепла, в субботу кратковременный дождь 15-17, чуть холоднее, но, как и обещалось, в воскресенье без осадков и тоже 13-18, весьма прохладно, но, может быть, на даче будет уютно. И, наконец, в понедельник точно такая же погода, без осадков 13-18, то есть дожди температуру у нас собьют. Ну, еще добавлю, что... Самым холодным 3 июня было в 1916 году. Отрицательная температура в этот день наблюдалась, 0,2. Ну а самым жарким в 1921, 5 лет спустя, плюс 31 градус. В прошлом году в этот день было 24, так что сейчас будет даже потеплее. Ну и вспоминают 96-й год, когда ветер был очень сильный, до 16 метров в секунду в этот день.
10:06. Утренний разворот на Эхе продолжается. Сегодня четверг, 3 июня. В студии Алексей Осин и Владимир Варфоломеев.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем мы, пожалуй, с вчерашнего предложения татарских депутатов ввести в России, ну не то чтобы праздник, но все же официальную памятную дату. День принятия ислама. Нужна ли нам такая памятная дата? Поговорим об этом по телефону 363-3659. Ну а во второй половине часа мы, Леш, будем вместе с тобой искать желающих отправиться на Марс, причем не покидая физически при этом поверхности Земли. Но вначале поиграем, конечно, как всегда.
Викторина «Вокруг света за 180 дней».
«Вокруг света. Свобода знать».
В этом месяце мы играем с Португалией, и все вопросы касаются истории и современной жизни этой замечательной европейской страны. Наши партнеры – моя любимая гостиница в Лиссабоне под названием «Дон Педро», а также Институт туризма Португалии и авиакомпания «ТАП». Сегодня четверг, поэтому за правильный ответ на наш вопрос все получают по 4 балла, а первые 10 счастливчиков еще дополнительно заработают путеводители вокруг света по различным странам, регионам, городам мира. В конце недели будут подведены ее итоги в передаче «Воскресный галопом по Европам». Два победителя получат годовую подписку на журнал «Вокруг света». Ну и каждый месяц мы определим одного победителя, которого ждет суперприз – поездка в Португалию на двух человек. Сегодняшний вопрос звучит следующим образом. Что португальские рыбаки по традиции делают перед отплытием, чтобы, ну, скажем так, понравиться океану? Что португальские рыбаки по традиции делают перед отплытием, чтобы понравиться океану? Присылайте в течение ближайших 20 минут ваши варианты ответов на наш эфирный смс-номер +7 985 970 45 45. Желаю вам удачи.
Викторина «Вокруг света» за 180 дней.
Продолжение викторины совсем скоро.
В эфире «Вы этого не слышали».
Вместо системного решения проблем области, Москва продолжает искать зачинщиков и подстрекателей массовых акций протеста, пишет Владимир Рыжков.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Дело прежде всего. Реклама.
Гонконг Airlines представляет. Премьера сезона 2010. Прямые перелеты Москва-Гонконг и далее по всему Китаю. А также Санья, Бали, Манила, Тайвань, Окинава, Саппоро. Знаковые места азиатского региона для путешественников и деловых людей. Гонконг Airlines. Это новейшие самолеты Airbus A330. Высококлассные пилоты из Австралии, США и Канады. Это азиатский сервис и полная безопасность. Гонконг Airlines. Мир комфорта и безопасности.
Внешняя вода из скважины на вашем участке кажется чистой. А вы знаете, что она может быть жесткой, содержать железо и тяжелые металлы? Производитель фильтров для очистки воды «Барьер», признанный маркой номер один в России в 2009 году, предлагает систему очистки воды для дач. Мы подберем нужное очистительное оборудование, установим его под ключ и обеспечим гарантийное обслуживание. Установите систему очистки воды «Барьер» на своей даче. Горячая линия 8-800-100-100-7. 8-800-100-100-7.
Счастливые часов не наблюдают, а зря. В сети стоматологических клиник «Спектра» каждый день в счастливые часы предоставляют большие скидки. Удивительно, такие скидки и такое качество. «Спектра» – единая справочная 921-3537. Мы не заговариваем зубы, мы лечим их.
О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистами.
Реклама на «Эхе» совсем не больно. 959-0551.
Разворот.
10:10. Накануне стало известно об инициативе депутатов татарского парламента. Они решили, что в России по аналогии с новым памятным днем, днем крещения Руси, 28 июля, нужно установить еще одну памятную дату – день принятия ислама. Сейчас в Казани готовятся соответствующие поправки, которые вскоре уже в этом месяце будут представлены в Российскую Государственную Думу. Парламентарии Татарстана обращают внимание, что Россия исторически развивалась и сложилась как поле конфессиональное и многонациональное государство. Этот исторический опыт уникален и поучителен, поскольку он способствовал формированию устойчивой веротерпимости, которая стала позитивной реальностью сегодняшней России, отмечается в документе, который сейчас там обсуждается в Казани. нужен ли в нашей с вами стране такой новый день или такая памятная дата. День принятия ислама в России. Кстати, называется...
16 мая, да.
Уже вероятная дата. 16 мая, потому что именно в этот день, в 922 году, Волжская Булгария официально приняла ислам как государственную религию. Сейчас у нас на прямой линии телефонной связи директор Института религии и права Роман Лункин. Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Как вам такая инициатива?
Я думаю, что это вполне логичное предложение парламентариев Татарстана, просто потому что если уж ввели крещение Руси в качестве государственного праздника, то необходимо также поддержать и остальные традиционные религии. У нас же перечислено в законе о свободе совести четыре традиционные религии. Это православие, ислам, иудаизм и буддизм.
Угу.
И получается, что сейчас вполне на законных основаниях могут предложить свои даты буддисты и иудаисты. И это будет как раз продолжением вот этой вот игры в традиционной религии, которая сейчас устроена государство. Я думаю, что в данном случае, когда вот принималось решение по поводу государственного празднования крещения Руси, то тогда власти просто не задумывались о последствиях такого решения.
Это будет очень много праздников дополнительных, да?
Ну, безусловно, понимаете, крещение Руси надо праздновать, и это, конечно, большой православный праздник.
Подождите, извините, что прерываю. А вы не считаете, что это дело, личное дело людей? Вот я, например, ну, вообще просто... я атеист. Ну вот давайте вообще лучше вообще ничего не праздновать, чем добавлять 4 лишних праздника.
Да, я с этим согласен. Это дело православной церкви, это дело православных людей. Но государственный статус этого праздника, изменение самой формы и принципа светскости государства, это все-таки намного вредит и вот самому понятию государства.
Мне все-таки кажется, что вот с этими вопросами мы несколько запоздали после того, как уже на протяжении долгих лет официально празднуем, извините, Рождество. Леша, Пасха у нас отмечается, а тут всего-навсего памятная дата. Татарские депутаты, Роман, обращают внимание на то, что введение такого дополнительного памятного дня будет способствовать таком межконфессиональным добрым отношениям, их установлению и дальнейшему укреплению. А нет ли у вас опасений, что может произойти ровно наоборот?
Я думаю, что происходит ровно наоборот. И как раз терпимость в стране становится все меньше. Несмотря на то, что патриарх Кирилл заявляет о том, что церковь и православие должны быть неким фундаментом единства общества, но такого рода решения, они только разъединяют общество. И вот эта православизация государства, что показало и празднование Дня славянской письменности и культуры, это как раз вот только вредит имиджу православия. Это не поднимает социальную роль православия, не привлекает там людей к церкви, а создает некое вот такое лицемерно-православное государственный патриотизм.
Угу.
Конечно, мусульмане теперь вот хотят как бы сами качать права. Я думаю, что к этому вот подключатся и другие представители традиционных религий.
А знаете, я вот боюсь в этой связи, Роман, активизации разного рода таких радикальных и, если угодно, экстремистских сил. Вот после того, как у нас установили 4 ноября как государственный праздник, теперь этот день ассоциируется с чем? С маршами неонацистов всякого рода, правда? И вот если вдруг в России, я очень надеюсь, что этого не произойдет, вот этот сценарий, который у меня сейчас в голове, он не реализуется, но мне серьезно основание и опасение полагать, что вот если появится в России день 16 мая как день принятия ислама, в разных местах могут происходить антимусульманские выходки.
Или напротив, антиправославные.
Я думаю, что уже такой потенциал в обществе есть, такой вот который может быть направлен в том числе против...
У нас в самые обычные дни даже нападают на мечети и оскверняют их.
Ну, когда государство акцентирует внимание на какую-то одну религию, поддерживает одну религию, естественно, возникает ревность и конфликты. Угу. И государство не исполняет своей роли, по сути, когда оно должно защищать всех верующих и подчеркивать равенство всех религий перед законом. То есть сами чиновники, которые просто боятся и от страха поддерживают вообще все, что исходит от Московской патриархии, все предложения, инициативы патриарха Кирилла, они не задумываются о том, вот что же будет потом, какие конфликты.
Кстати, наша слушательница Раиса по этому поводу сейчас пишет. Политики должны были предвидеть такую реакцию мусульман?
Я думаю, что вот в религиозной политике в особенности существует определенная неразбериха. и просто полный хаос. Неизвестно, кто как бы за это отвечает, какие принципы религиозной политики. А поэтому на фоне этого хаоса за религиозную политику у нас отвечает патриарх Кирилл. Mm-hmm. Получается так.
Спасибо большое за ваши разъяснения, за ваши комментарии. Это был директор Института религии и права Роман Лункин. Ну а что вы думаете об этой проблеме? Нужно ли в России еще устанавливать такую памятную дату, как День принятия ислама? Мы можем прямо сейчас вынести этот вопрос на голосование, опережая депутатов Государственной Думы, которые будут жать свои кнопки несколько позже.
Да, надеюсь, среди вас прогульщиков сейчас в ближайшие 5 минут не будет.
У нас явка лучше, Леша.
Явка абсолютно лучше, и народу больше голосует. Итак, если вы полагаете, что такой день нужен, как государственный праздник, 660-06-64, если считаете, что это не нужно, а может быть и вредно, 660-06-65.
Голосование пошло.
Да, в России нужна такая памятная дата, как День принятия ислама. 660-06-64.
Эта дата не нужна. 660-06-65.
Тут Алексеич несколько в сторону нас уводит, но здесь это важно, мне кажется. Предлагаю ввести еще один праздник, то, о чем ты, Леша, упомянул. День атеиста, да. И агностика. Ну, знаете, Алексеич, у нас сколько в стране основных таких ведущих религий конфессий? Ну, 4. Ну, максимум 5. А оставшиеся 360 дней в году, Алексеич, это ваши праздники. Пожалуйста, гуляйте, отмечайте.
Так, нам разрешили. Поехали.
Варфоломеев разрешил.
Да, Варфоломеев разрешил. Понимаешь, тут еще вот мне какая фраза зацепила. Казанский политолог Владимир Беляев говорит, это желание отстоять титульное равноправие с православной церковью. То есть возникает некое нездоровое соревнование такое.
Конкуренция.
Вы титульные, мы титульные. На самом деле ведь церковь это, то есть вернее, вера это вещь сугубо интимная и личная, как мне кажется. Вот превращать ее в какой-то фактор политики, и, по крайней мере, это педалировать, тут нельзя. Она действительно является фактором политики, церковь и религия в любом случае. Но педалировать это не стоит, на мой взгляд.
Надо принять и сделать выходной, и это сблизит народы, пишет нам православный Иван. Ваши звонки в прямом эфире по телефону 363-3659 по этому поводу мы будем принимать через одну минуту.
Вот новый разворот. Расслабься и послушай. Реклама. Вам нужен новый автомобиль. Как сделать правильный выбор? Сфокусируйтесь. Ford Focus в Дженсер. Только в июне. Экономия до 80 тысяч рублей. И подарок каждому покупателю. Звоните сейчас. 786-2626. Внимание, внимание! Скажем «до свидания» высоким ценам на окна. Окна «Баринов». Монтаж окон в панельном доме бесплатно. Скидки на окна до 50%. Готовность 4 дня. Гарантия 5 лет. Окна «Баринов». 228-06-36. Звоните. 228-06-36.
Акция действует до конца месяца.
Программа «Большой дозор». Совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть. Экономика и гражданское общество. Политические риски и защита интеллектуальной собственности. Международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов. Каждый четверг после 21 часа.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
А вот я католичка. И тоже хочу свой праздник.
Владимир Ильич, успокойтесь, пожалуйста.
Это пишет нам Ирина. Знаете, Ирина, в чем вот может быть проблема с католическим днем? В том, что нет в России ни одного региона, где католики бы доминировали. Поэтому некому поддержать вашу инициативу, откликнуться на порыв, Ирина, вашей души. А вот мусульман в Российской Федерации около 20 миллионов. И есть, там, не знаю, больше 5 регионов уж точно, скорее около десятка, где именно они являются доминирующей.
А тут еще, знаешь, какой риторический вопрос. Вот у нас главы государства посещают праздники, соответствующие церковные, храмы посещают и так далее. Вот если этот праздник будет принят, они должны будут захаживать там в мечеть?
Это не праздник государства,
я
это
понимаю,
памятная
дата. Я понимаю. Но тем не менее, даже вот в свете этого...
Никто никому ничего не должен, особенно в сфере религии. У нас светское государство.
Ну, слава богу.
363. Это моя трактовка, Леша. Это вряд ли где-то так, знаешь, сильно прописано, кроме как Конституции. Но кто на нее сейчас, сирую богу, обращает внимание?
Особенно 31 числа, на Триумфальной площади.
Особенно 31 числа. К сожалению, не только 31. Ну да ладно. 363-3659. Это наш телефон прямого эфира. Поддерживаете ли вы инициативу о введении в России такой памятной даты, как День принятия ислама на Руси? Фактически на Руси-то. Сейчас это. Поехали.
Ислама на Руси, это хорошо звучит. Само по себе.
Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Татьяна, Подмосковье.
Здравствуйте, Татьяна.
Голосование у вас не идет.
Идет, идет. Оно действительно не запустилось. Я еще раз повторно нажал кнопочку, уже позвонило более 100 человек.
Татьяна, подождите, а вы в эфире скажите? Скажите.
А я против.
Почему?
Почему?
Ну, потому что я христианка.
Ну и что? Вы должны быть терпимы к другим верам тоже.
Ну, я терпима к другим верам, но...
Ну, если уж христианство признано в таком плане.
Русь была всю жизнь православная.
Да что вы говорите?
Ну, да.
Да что вы, простите меня.
Ну, я так вот считаю.
А мне кажется, что как минимум там с 16 века, когда Казань находится или является частью Руси, нельзя говорить, что Русь всегда была православной. Мне кажется, вы ошибаетесь.
Тогда надо было замкнуться в границах Московского княжества.
Ну, я хочу замкнуться в границах Московского княжества.
Вот такую позицию понимаем.
Ну, хорошо.
Понимаем. В отличие от некоторых таких исторических открытий, которые вы нам тут предложили. Спасибо большое, Татьяна.
Если бы ислам себя так не вел, как он себя ведет.
А как он себя ведет?
Я не говорю про всех.
А как он себя ведет?
Ну, вот эти вот... Ну, где бы видно, что кто-то из христиан что-то там где-то что-то взорвал. Как шучат, то ислам.
А крестовые походы, вспомните.
Ну, это было давно.
Какая разница?
Ну,
у нас тогда, ну, в смысле, у нас христианский мир.
Ну, а что, теперь вот это постоянно вот... Да нет, это будет уж... Это ужас, что будет, если это...
А что будет? Будет, будет памятная дата.
Ну, пусть она будет памятная дата. Я ничего против нее не имею.
Вот, то есть вы уже за. То есть мы вас уже уговорили, да, Татьяна?
А?
Мы вас уже уговорили.
Уболтали.
Да нет, не уболтали. Меня не уболтали.
Кому помешает памятная дата? Чтобы люди помнили, что наша страна многоконфессиональная, хотим мы того или нет. Но мы живем все вместе. И будет напомнено, что более 1000 лет назад на нашей нынешней территории пришел ислам. И с тех пор он 1000 лет здесь вместе с нами.
Хорошо, а христианство когда пришло? Сколько тысяч лет?
Ну,
того,
раньше.
Да? А чем мы будем мериться, извините?
900, а нет, чуть позже даже получается. 987-й, да по-моему.
Пораньше.
Да. Нет, нет, да, я сразу не готов, но помните, в конце 10 века.
Ну, в общем, я просто боюсь этой памятной даты. Вот и все, что я могу сказать.
Не надо бояться. Будьте смелой и отважной женщиной, Татьяна.
Ну, я такая есть.
Спасибо большое вам.
Пожалуйста.
Я надеюсь, что вы не забудете проголосовать в том числе, и обращаюсь к тем, кто с самого начала не сумел по техническим проблемам этого сделать. По нашим проблемам, по нашей технической линии.
Бывает кнопочка, ты ее нажимаешь, а она не реагирует на прикосновение.
363, 3659, нежнее надо, нежнее. Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Марат, я из Казани.
Вот, Марат.
Ну, вы-то за, конечно.
Вы знаете, я, в принципе,
против... А почему ты так делишь, Леша, людей по этническому или религиозному принципу? Если из Казани человек с именем Марат, то он сразу эту инициативу поддерживает.
Нет, я, вы знаете, я против, в принципе, памятной даты и принятия православия и ислама.
Вот, и я согласен.
Прокололся?
Нет, почему?
Прокололся.
Если уж вы христианство в качестве памятной даты приняли, то надо ислам принимать, я так считаю.
Вообще, если память не изменяет... Потомки татар приняли ислам чуть раньше, чем Русь крестилась.
Вот начинается. Вот. Я говорю, да, у нас позже чуть-чуть
было. Нет, я просто историк по образованию.
Нет, ну простите меня, Волжская Булгария, когда она принимала ислам, она не была ни частью Руси и никакого отношения к Московскому княжеству вообще не имела.
Совершенно верно, ну, я с вами полностью согласен. Но это наша вера, мы уже с ней живем достаточно давно, и, соответственно, для нас, ислам. Это наша религия.
А вот скажите, Марат, а зачем подобного рода даты устанавливать на всю территорию России? Вот преобладающее мусульманское население в Татарии, вот вы в Татарии этот день, извините, да, грубо, и отмечайте.
Замечательно.
Добавь до посинения.
Я бы согласился с тем, чтобы эту логику, да, то есть развили и дальше.
Так.
Ну, собственно говоря, ну, там женщина же вас говорила в эфире, что оставить, скажем, Россию в составе там бывшего Московского княжества.
Угу.
Ну так пожалуйста, давайте тогда дальше пойдем.
Нет, то есть надо быть, надо быть честными. Тогда и день принятия христианства надо отмечать только в православных регионах, правда?
Соответственно, что значит в православных регионах, если я, например, татарин, да? То есть если мы воспринимаем как государство... Вообще, это достаточно такой схоластический. На самом деле государство светское, и вообще как бы вот эта идея сама изначально отмечать религиозные даты в той форме, в которой это сейчас пытаются сделать. Uh-huh. Сделали, я просто не понял до конца, то есть не слышал. Это вообще как бы на самом деле разрушает федеративное устройство России.
Да,
понимаете, вот Россия как бы сформировалась изначально, что в нее вошло большое количество народов, в которых разные религиозные представления.
А я не согласен, что это разрушает единство. Мне кажется, что наоборот укрепляем. Когда мы подчеркиваем разными памятными датами в отношении разных религий, что вот они все для нас характерны.
Володь, но есть праздники. Курбан-Байрам, Крещение, Пасха, такая Пасха еврейская, католическая, православная. Есть праздники, их надо отмечать. И верующие их отмечают.
А почему исторические даты не отмечать?
Ну,
в конце концов, 9 мая, День Победы, который ты очень чтишь, и я в том числе, это всего-навсего памятная дата.
Нет, вы хороший пример привели. Дело в том, что религиозные праздники, человек верующий, он их отмечает вне зависимости, будет выходной день или нет. Потому что...
Я думаю, что тут не будет выходного дня.
А здесь, как бы...
Это же не государственный праздник, просто памятная дата, не будет выходного дня. Хотите праздновать, хотите нет.
Ну, таким образом, получается, если человек, например, живет в другом регионе, да, скажем, ну, исповедует, то есть он...
Отправляется в то место, где собираются его единоверцы, и там что-то празднуют. Правильно я тебе говорю, да?
Ну, если...
Я не думаю, что это будет правильно.
Ну, или у себя дома,
да. Я еще раз говорю, то есть если... Получается так, что если отмечается, так сказать, как памятная дата государственная, День Крещения Руси, таким образом, получается, в принципе... Российская Федерация, православное государство. То есть оно как бы...
Пошли просто, уже.
Вот, да, далеко уходим, да, Марат, далеко. Сейчас окончательно запутаемся.
Спасибо вам.
Но спасибо, что напомнили, между
Володь,
прочим.
Ты, кстати, меня напрасно путал. Ты задавил меня авторитетом. 988 год.
Все правильно. 66 лет разница,
да, получается. А ведь, знаешь, тут тоже соревнование идет. Это как между ЦСКА и Спартаком. Спартак поставил дату образования, по-моему, 23-й год. А ЦСКА 22-й. Там общество любителей лыжного спорта тогда образовалось, которое они считают. Понимаешь, в чем дело? Есть такой нездоровый конкуренция. Вот тут даже. Мы раньше. Нет, мы раньше. Понимаешь?
Какое это имеет значение?
Вот, по-моему, никакого. Когда крестились, вы верите в Аллаха или в Христа? Ну и верьте себе на здоровье.
Что решили наши слушатели?
Сейчас посмотрим. Наши слушатели полагают в 39% случаев, что такой праздник нужен, а в 61%, соответственно, считают, что он не нужен или даже вреден.
Но я напомню, что, как ожидается, в течение июня инициатива депутатов Госсовета Татарстана может быть рассмотрена уже вот так в серьезном образом на заседании Госсовета этой республики, а потом инициатива отправится в Москву. Предсказать ее судьбу я бы сейчас, Леш, не решился. Зато я точно знаю, что у нас будет после новостей через 5 минут. Подведем итоги нашей игры по Португалии, разберемся, какие там были народные традиции и сохраняются у португальских рыбаков, а затем будем искать желающих отправиться на Марс.
Развернитесь, пожалуйста.